Всем привет, дорогие друзья! Это «Деньги 24», наш традиционный дайджест. Меня зовут Константин Цыганков, и без всяких предисловий, к делу! Для начала поговорим о ценах и бизнесе. Есть что обсудить. Во-первых, Минэкономразвитие опубликовало последние данные по уровню цен по инфляции на 26 января. Небольшое замедление темпов роста инфляции, по крайней мере, вот недельные показатели 6,43% на 26 января в годовом соотношении. При этом смотрим на разблюдовку. У нас плодоовощная продукция дешевеет, за счет чего, собственно говоря, и приостановились темпы роста. А самый большой прирост у нас наметился в бензине, плюс 11,6% год к году, и, разумеется, услуги, плюс 14%. Здесь, как всегда, о чем говорят участники рынка, это НДС и это рост тарифов и платежей. Ну, по услугам, тарифы, платежи, проезды, это все дорожает безусловно, это с 1 января пошел пересмотр. Что касается НДС и всего остального, конечно же, присутствует это влияние, закладывается это все в цены. Ну, еще я бы добавил психологический фактор, без него никуда, потому что, ну, начало января, такое ощущение, что 12-13 все проснулись после длинных выходных, вышли, и даже вместо того, чтобы совершать покупки и смотреть, сколько что стоит, начали постить все это в телеграмах, в других социальных сетях, и вот такой психологический вау-эффект, как мне видится, он тоже сказался. Но это, соответственно, официальные данные по индексу потребительских цен. Здесь еще куда интереснее посмотреть на опрос, который провел Банк России, опрос предприятий. Они опубликовали так называемый сводный индикатор бизнес-климата. И вот здесь забавно. Соответственно, в декабре показатель был 2,6. В январе показатель резко сократился до 1,7. Это такой индикатор. Он показывает то, какие настроения у бизнеса, как они оценивают текущую экономическую и бизнес-ситуацию. Вот 2,6, соответственно, 1,7, падение в полтора раза, вау. Дальше, ожидаемый сводный индикатор, то есть то, как оно будет в течение ближайших 3 месяцев. Как вы оцениваете будущее состояние бизнес-климата? Соответственно, ожидаемый показатель в декабре был 10,7, соответственно, в январе стал 7,4. Тоже серьезное падение, и показатель находится на минимальном уровне с октября 2022 года. То есть, как участники рынка это видят, что будет все не очень хорошо. Дальше смотрим на то, как они оценивают вот прямо сейчас ситуацию, как вы оцениваете бизнес-климат. Соответственно, в декабре показатель был отрицательный, минус 5,3. Но вот на текущий момент в январе ситуация получше, минус 3,8. Опять-таки, это сказывается психологией, если читать между строк, потому что в декабре ожидали, вырастет НДС, все будет плохо, будут вот эти проблемы, вот эти проблемы, вот эти проблемы. И на этих ожиданиях, соответственно, уже это влияло на текущую обстановку. Январь наступает, да, проблемы есть, да, и рост цен, да, инфляция со всеми делами, но бизнес продолжает работать и чуть-чуть подотпустило, поэтому сводный индикатор показал улучшение. Что важно, отмечает Центральный банк, ценовые ожидания предприятий продолжают расти в январе и достигают максимума с апреля 2022 года. То есть средний, подчеркиваю, средний ожидаемый рост цен в пределах года, то есть опрос строится на фразе «Как вы думаете, насколько поменяются цены в течение ближайших 12 месяцев?» Вот в среднем по бизнес-предприятиям плюс 10,4% ожидаемый прирост инфляции. То есть к текущим ценам производителей еще плюс 10,5% к январю следующего года. Соответственно, прошлый опрос показывал рост 8,5%. При этом был вопрос, какой уровень инфляции вы заложили в свои бизнес-проекты на этот год. Участники рынка ответили, что в среднем это 9,3%. Соответственно, те, кто бизнесмены, не мне вам рассказывать, что при планировании бизнеса на определенный период времени, на 3 месяца, на полгода, на год, всегда закладывается поправка на инфляцию. То есть, какую так, на глаз мы прикидываем, какую мы, соответственно, вносим туда, в проект. И, соответственно, вот в среднем этот показатель в районе 9,3-9,5%. Что еще отмечает Центральный банк? В числе значимых факторов роста затрат предприятий по-прежнему увеличение стоимости ГСМ, горюче-смазочных материалов, сырья, стоимости коммунальных услуг и логистических расходов, плюс повышение НДС. Ну, по пунктам пройдемся. Смотрите, что касается ГСМ, топлива, здесь интересная составляющая, потому что на бирже стоимость 92-го, 95-го дизеля, она скорректировалась. Она сейчас не на рекордных уровнях, но отражается ли это на стоимости бензина для розничного потребителя, для бизнес-потребителя? Разумеется, нет. Много раз об этом говорили, потому что здесь в первую очередь у нас налоговая составляющая, тарифы, пошлины, налоги. Все это закладывается в стоимость бензина, а это только увеличивается. Поэтому и бензин, несмотря на его наличие на бирже, предложение присутствует, несмотря на снижение именно биржевых цен, соответственно, оптовых цен, горючка стоит дорого. Это раз. Дальше. Сырье. Ну, сырье у нас закупается чаще всего заграничное. Сырье есть и отечественное, производимое на импортных станках. Здесь также дорожает и труд, и материалы, и все остальное. Пожалуйста, рост стоимости. Коммунальные услуги. Это то, что я ответил. Тарифы. Постоянный пересмотр в сторону повышения и по электричеству, и по воде, и по содержанию. Пожалуйста, присутствует. Логистика. Много раз об этом говорили. Накладываем на это еще неприятную климатическую обстановку, которая сложилась в январе. Стоимость проезда постоянно увеличивается. Ну и НДС, об этом мы говорили много раз, поэтому тоже присутствует. Дальше. Соответственно, средний ожидаемый бизнесом прирост цен, 10,4% уже отметили, да. Из него, смотрите, минимальный прирост ожидается в сельском хозяйстве, 3,8%. Здесь многое свободно от НДС, уже налаженная, соответственно, бизнес-структура. А вот максимальный прирост в розничной торговле, 15,7%. Здесь отдельно отмечу, что дорожает продовольствие не только в России. Это не только наша отечественная проблема, это общемировая. То есть взять, допустим, тот же самый шоколад, орехи, это по миру везде присутствует рост цен. Он везде есть, на всех полках, во всех магазинах мира практически это происходит. Но добавляем к нам сюда наши логистические проблемы и наши курсовые проблемы, если это касается каких-то вот товаров, которые до сих пор продуктовых приходят нам вместе с импортом. Поэтому здесь рост цен мы чувствуем еще сильнее. Соответственно, это что касается предприятий. Теперь смотрим на то, что говорят простые люди, потому что ЦБ опубликовал опрос и по инфляционным ожиданиям простых граждан, нас с вами. Соответственно, январь без изменений по отношению к декабрю. То есть как в декабре прошлого года в среднем россияне говорили, что в течение года цены вырастут примерно на 13,7%, так оно и осталось. Повторяю, это в среднем по стране. Через год мы ждем к текущим ценам еще плюс 13,7%. Дальше второй вопрос по наблюдаемой инфляции. То есть вот я в самом начале сказал, по Росстату, по Минеку 6,4% в среднем. А то, как наблюдают это люди, то есть насколько для вас цены выросли за год, это 14,5%, то есть в 2 с лишним раза выше официального показателя. И, как обычно, Центральный банк, а точнее Инфом, прошу прощения, рассчитывает для двух разных категорий граждан данный показатель. Для тех, у кого есть сбережения, и те, у кого нет сбережений. Это действительно интересно, потому что люди без сбережений, то есть у кого нет финансовой подушки безопасности, ждут, что цены вырастут аж на 15%. При этом наблюдают инфляцию почти 16%. Естественно, чем меньше денег у тебя на кармане, тем сильнее ты ощущаешь рост цен. Что касается людей с накоплениями, у которых есть заначка, то они ожидают прироста на 12%, а наблюдают 13,2%. Ну, как обычно, здесь можно сослаться на классовое разнообразие в нашей стране, но показатель достаточно интересный. Вот опять же, напишите в комментариях, если у вас нет особо больших сбережений, да, как вы оцениваете инфляцию? И наоборот, если у вас есть сбережения, я знаю, что нас смотрят и такие люди, как вы воспринимаете инфляцию, насколько она болезненна для вас и в каких конкретно товарных группах? Вот всегда это интересно, у нас люди из разных городов, из разных регионов. Вот напишите, как для вас, где больнее всего, где ощущения поменьше и, соответственно, зависит ли это от того, есть у вас накопление или нет. В этом плане достаточно интересная ситуация у нас будет в феврале, потому что ожидается решение по ключевой ставке Центробанка. Первое в этом году, через 2 недели, соответственно, будет это решение. И в конце прошлого года была версия, что все-таки будет очередное снижение ставки, ибо оно назрело, ибо оно нужно экономике, необходимо удешевление кредита и как-то остановить ту стагнацию, которая у нас началась. Однако, учитывая все вот эти показатели и ожидания, ожидаемую инфляцию, показатели по самой по себе инфляции, НДС и так далее, сейчас практически все участники рынка говорят о том, что Центробанк возьмет паузу.
Ставки сделаны. Да мне ваши ставки, а если все ставки сделаны, денег в кассе быть не может.
Соответственно, наш любимый с вами персонаж, один из зампредов ЦБ, Алексей Заботкин, дал следующий комментарий. Позволю себе процитировать полностью. Когда Банк России повышает ключевую ставку, спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется и рост цен. Именно поэтому высокая ставка помогает остановить инфляцию, а не разгоняет ее. И наоборот, когда ставка низкая, деньги дешевые, все больше людей и предприятий берут кредиты и тратят. Спрос растет быстрее возможностей расширить производство, и цены начинают расти. Если Банк России сейчас резко снизит ставку в попытке повысить доступность кредитов, это разгонит инфляцию еще сильнее. То есть вот эта монетарная логика Центробанка, этой самой денежной инфляции, о которой мы говорили уже много раз, вот никуда она не делась. Ничего другого Центральный банк вот не предпочитает замечать. Да? Что важно, опять-таки отмечается господином Заботкиным, высокая инфляция для бизнеса на длинном горизонте хуже, чем высокая ставка, считают в Центральном банке. Почему? Потому что если у тебя цены постоянно растут и меняются, то тебе сложнее планировать, ты не понимаешь свои будущие расходы и доходы, а также ты увеличиваешь премию за риск со стороны инвесторов. В принципе, логика-то правильная. Если у тебя инфляция шкалит ежемесячно, ежегодно и тому подобное, все меняется, деньги обесцениваются, ты, естественно, больше хочешь денег за свои инвестиции, и ты не понимаешь, как планировать бизнес. В этом все правильно. Соответственно, вывод, который делается Заботкиным, попытка помочь бизнесу дешевыми деньгами приводит к инфляции, которая в итоге бьет по нам же. Ну вот с одной стороны, с точки зрения теории, в Центральном банке абсолютно правы. Я точно так же читал эти же самые учебники Фридмана, когда учился в университете на экономическом факультете. Все это прям по Фридману было прописано. Но тот же самый Фридман известен чем? Для того, чтобы быть приемлемой, теория не должна исходить из реальных предпосылок. Это его цитата. Понимаете, он строил теорию, исходя из выдуманных предпосылок, и почему бы и нет. Предпосылки я придумал, теорию изложил. Работает теория. Но это теория. Опять-таки, на вот тех предпосылках, которые он взял откуда-то. И приемлемо типа, да? У нас совершенно другая ситуация. Это не мирное время. Это не идеальный рынок. И это ситуация с санкциями и другим давлением, которое испытывает одно отдельно взятое государство. Россия. Поэтому здесь подобного рода теоремы уже применяются, скажем так, с вопросиками. И давайте рассмотрим ситуацию сно. Обратную. Ставка высокая, как сейчас. Правильно? Правильно. Деньги дорогие. Правильно? Да. Спрос низкий. Правильно? Низкий спрос. Да? Но к чему еще это ведет? Это ведет к стагнации экономики. Присутствует? Присутствует. Падение инвестиционной активности есть? Никто сейчас не стремится дополнительно вкладывать, строить заводы, пароходы и так далее. Новые «Лады» разрабатывать, к примеру. Нет. И это закладывает основу для будущего долга. То есть сейчас никто не берет инвестиционные кредиты, но потом возможен мощнейший бум, к примеру, этого дела. Да? И происходит падение реальных доходов населения. И при этом самое главное, цены продолжают расти. Как сохранять прибыль в реальных эмпирических условиях стандартному бизнесмену? Да? Повышать цены и сокращать производство. Это происходит? Происходит. Соответственно, вот он ключевой момент. Заботкин и Центральный банк всегда говорят именно о монетарной инфляции, о денежной массе, о кредите и так далее. Соответственно, а как это бьется? Вот опять-таки выписал себе. С ростом тарифов. Да никак это не бьется. Тарифы – это государство. Центральный банк – это отдельная история. Ну, тарифы и тарифы, да, извините. Потрясающе. Повышение утилизационного сбора. Да, да, влияет на цены? Влияет. Кредит здесь, депозиты? Нет. Увеличение ставок налога, НДС и все остальное. Здравствуйте. Курсы образования, которые у нас, на мой личный взгляд, опять-таки на неглинный 12 сейчас происходит. И курс, на мой взгляд, опять-таки удерживают для борьбы с инфляцией, жертвуя при этом доходами государства и инвестициями со стороны государства. Да? Ну и сезонный фактор, опять-таки зима. Соответственно, логика у Центрального банка получается следующая. Некие условные покупатели у нас бегут за дешевыми кредитами, да, в магазинах, сметают все прилавки, и из-за этого растут цены. В этом вот логика ЦБ по инфляции. Да? А реальность? Просто цифры. Выдача кредитов в 2025 году по населению была меньше 10 триллионов рублей. Причем там большая часть пришлась на ипотеку. Да? Это вообще отдельная история. Потребительских было не так много. А оборот розничной торговли 60 триллионов. То есть кредитная составляющая 10 триллионов и общие затраты розничной торговли примерно 60 триллионов. Где бьется вот эта вот самая монетарная инфляция? Да нигде. И самый забавный еще один момент в этом же плане. Это банковский эквайринг и НДС, который был введен на этот самый банковский эквайринг. Центральному банку, на мой личный взгляд, как регулятору, ничего не стоило позвать всех представителей банков и сказать: ребята, рост НДСа мы не перекладываем на бизнес и на потребителя. Жертвуйте своей прибылью. Она не сильно пострадает. Но, пожалуйста, не перекладывайте это на потребителя. Банк России этого не сделал. И это самый натуральный инфляционный, проинфляционный фактор, который почему-то ЦБ не учитывается. Банки переложили НДС на нас с вами, на потребителей и на бизнес. Это рост цен. Собственно говоря, к чему мы приходим? К тому, что вот с этой логикой, даже, соответственно, вот с логикой Центрального банка, Центральный банк, наверное, считает мою логику ущербной, потому что я не иначе рассуждаю, но мы приходим к выводу, что в феврале ключевая ставка не будет снижаться. Соответственно, будет ли она снижаться еще потом, это тоже большой вопрос. Возможно, нас ждет две стадии паузы. Или, возможно, все-таки сверху, как говорится, позвонят и попросят.
Ты знаешь, кому принадлежит эта контора?
Непонятно. Но вот на текущий момент готовимся к тому, что ставки в феврале останутся неизменными. Следующая история, это, которая меня потрясла до глубины души, предложение Минфина легализовать онлайн-казино. Соответственно, вот мы наверняка в курсе, вы все, что существует онлайн-казино, нелегальное в России. Да, ты заходишь, делаешь вот эти всякие там спины, вины, рулетки, шмалетки, все это в онлайне, многое через VPN и так далее. Все это вне российской юрисдикции, чаще всего это фирмы там с Кипров, с Критов, с каких-нибудь и так далее. Все это существует в интернете. И это не только лудоманы, это еще и разного рода люди, которые тратят там большие деньги. Соответственно, вот Минфин подсчитал, там примерно 3 триллиона рублей в этом самом нелегальном онлайн-сегменте. Если мы берем легальный онлайн-сегмент, это тотализаторы, букмекеры, там всего-то 1,7 триллиона, да, с которых берутся налоги. Ну что Минфин сказал? А давайте это легализуем, давайте, пускай они все работают в российском поле, мы создадим специального оператора, и этот оператор будет брать налог 30% с выручки всех этих товарищей, и мы тем самым заработаем 100 миллиардов рублей ежегодно. Ну а чтобы все было более-менее, ограничим пользователей до 21 года. Вот возникает вопрос и такого рода. Уже там Низулина даже его задавала, в интернете, в принципе, буч такая серьезная поднялась на этот счет. Сейчас мы легализуем онлайн-казино, а завтра мы что, опять вернемся к тому, что будут стоять вот эти автоматы на каждом углу? Я не знаю, помните ли вы, если вы там достаточно молоды, если вы в возрасте, вы наверняка помните, в ваших городах вот эти самые казино, игровые клубы. Были у тебя в городе такие клубы игровые? Вот, были. Я помню, как там люди стояли, хотя я еще был относительно небольшого возраста, но все это было. Это вот, получается, уже следующий шаг пойдет. Кто-то скажет, не утрируй, это онлайн. Ну, не утрируя. Как сделать так, чтобы люди, которые работают в нелегальном поле и не платят налоги, захотели сюда переехать? Логика. Вот смотрите, у них доход, допустим, триллион, да, и получается 300 ярдов он должен будет отдать в качестве налога. Получается, его прибыль, ну, снизится. Что может это изменить? Только если еще больше людей во все это зайдет. То есть им можно будет что, рекламироваться в таком случае? Это тоже следующий шаг тогда у нас идет. И так далее. Это очень плохая динамика. Я понимаю, что Минфин пытается по сусекам наскрести откуда угодно. Но последствия долгосрочные, я не говорю даже про этические проблемы, а долгосрочные последствия могут быть еще хуже. Потому что условные 200, 300, 500 миллиардов рублей, которые придут на этот рынок и будут там потрачены, они могли бы быть потрачены на потребительские товары, которые мы с вами покупаем. И опять-таки это к тому, через какое место и как все делается. У нас же организованы игорные зоны. Организованы в стране. Я вот был, допустим, в игорной зоне на Красной Поляне. Я зашел специально в это казино. Все красиво, дорого, богато, со всеми делами. Я нашел этот блэкджек, сыграл я в него, выиграл. Новичкам везет. Сразу забрал выигрыш, перекрестился вот так вот, спустился на рулетку. На рулетку, соответственно, половину, ну, все то, что я выиграл, прям поставил. Типа, мечта была, все на зеро и уйти, да, красиво. Естественно, не выиграл, но ушел со своим. Но я даже там повидал людей, которые стояли около банкомата и не пускали никого, потому что вот так вот телефон вот он держит, говорит, мне сейчас переведут, сейчас, подождите, мне сейчас переведут деньги, отойдите, пожалуйста, отсюда. Вот это все равно есть, даже в этих игорных зонах, и еще вот этот онлайн. Поэтому здесь я понимаю логику Минфина, нужно откуда-то деньги, соответственно, находить и брать, но, повторяю, этически и долгосрочно это очень и очень плохая идея. Что думаете? Пишите в комментариях. Плохая новость, ну для кого-то даже не новость, это наше очередное ответвление в рубрике «Выросло, но не у тебя», а теперь оно и у тебя тоже не вырастет. Смотрите, ЦМАК, Центр макроэкономического прогнозирования, рассказал, что в ближайшие годы россиянам не стоит ждать существенного роста реальных зарплат с поправкой на инфляцию, потому что экономика в состоянии стагнации. Здесь делаем сразу два вывода, то есть, во-первых, если зарплаты и будут расти, то они будут расти по темпам меньше, чем инфляция. То есть реальные доходы именно за вычетом инфляции будут меньше. Это первое. Второе, это получается, вы в это не верите, потому что многие из нас в комментариях пишут, что у меня этого не было. Но, повторяю, в среднем по России рост зарплат был последние годы, да, и все уже к нему привыкли, те, у кого он был. И столкнуться с тем, что все, рост зарплат прекратился, уже будет достаточно сложно. Опять-таки, психология, это тоже очень важно. Ну и плюс по компаниям, они уже вышли на предел роста расходов по сотрудникам. То есть людей не хватает, приходилось переманивать рублем, платить деньги, чтобы работали, да, но даже здесь уже компания находится на пределе. Дальше будет только убыток. Соответственно, по итогам 2025 года ЦМАК ожидает в среднем прирост на уровне 3,5%, ну а с 2026 года меньше 2%. И, соответственно, все это приведет к тому, что ЦМАК откровенно об этом говорит, национальная экономика может скатиться в рецессию. То есть сейчас уже мы с вами в прошлом дайджесте это обсуждали, термин «стагнация» стал откровенно использоваться. Следующий термин в прицеле примерно полугода – это рецессия. Скорее всего, так тоже будет. Еще одна интересная история, связанная как раз-таки и с экономикой в том числе, это стройка. Стройки, соответственно, у нас не будут. Вот, к примеру, статистика – это вот новые проекты. Уфа по сравнению с прошлым годом – минус 35%, Москва и Ростов-на-Дону – минус 29%, Самара – минус 23%, Пермь – минус 10%. То есть, в целом, за 2025 год запущено строительство жилья на 41 с небольшим миллионов квадратных метров. На 12% меньше, чем год назад. Есть, конечно же, нюанс. Волгоград, Екат, Питер, Нижний Новгород, Краснодар и Омск. Здесь рост ввода новых проектов. То есть это не общероссийская тенденция, но превалирует именно снижение ввода новых проектов. Дальше. Почему? Все девелоперы говорят одно. Дорогой кредит. То есть это жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. Некоторые пеняют на социально-экономическую обстановку в регионах, денег на покупку жилья там нет, и еще говорят о плохих застройщиках, то есть застройщики, которые не выполняют своих обязательств, застройщики, которые воруют деньги, застройщики, которые говорят, это будет стоить миллион, а потом, ой, извините, это будет стоить 25 миллионов, у нас была плохая бизнес-схема и так далее и тому подобное. Но какие будут у нас последствия, да? Ограниченный выбор качественного жилья – раз, и, соответственно, если в ближайшее время вот с таким вот подходом ставка будет снижена, все ж таки, ну там, в течение этого года, к концу года, в следующем году, и ипотека дешевая появится, относительно дешевая. Соответственно, народ захочет поменять свои жилищные условия, у кого есть деньги, и попытаются купить что-нибудь новенькое и столкнуться с дефицитом предложения, потому что этот дефицит предложения вызван денежно-кредитной политикой, когда была ставка высокая. Получается дефицит жилья, и необходимо заново, снова строить, но это длительный период времени. То есть пока ты возьмешь кредит, пока ты начнешь эту стройку, пока ты достроишь этот дом, период времени он большой. А это опять-таки работа заводов, работа логистики и так далее. Стройка – это один из важнейших показателей экономики. Стройка должна быть всегда. Соответственно, по прогнозам на 2025 год регионам выдано 5071 разрешение на строительство новых ЖКшечек. Всего примерно на 41 миллион квадратный метр жилья. На 20% меньше, чем год назад. Конечно же, кто-то скажет, да подожди, этих новых ЖКшек уже понастроили. Что, типа, еще новее строить? Старого фонда? Вот так вот. И вот нужно постоянно обновлять. Жители дальних регионов, жители северных регионов со мной 100% согласятся, учитывая, какое там сейчас жилье. Опять-таки, жирок у девелоперов получается сейчас на исходе. Работать в убыток себе они не захотят. И повторяю, снизится эта ставка, радости будут полные штаны. А что покупать-то? Что покупать, потому что новых проектов уже не будет. Такая вот история. Ну, нельзя не отметить золото. В очередной раз оно у нас туземунит. Вот конкретно мы сейчас закрываем, получается, январь, да? Только за январь плюс 30% по золоту. Тестировали 5600 и выше за тройскую унцию. Серебро 120 долларов за тройскую унцию, да? И получается, повторяюсь, 30% с начала года по золоту, 65% соответственно по серебру. Причины все у нас те же самые, здесь ничего нового. Практически все участники рынка говорят, что Трамп настолько непредсказуемый парень, что реально народ предпочитал уходить в золото, когда он только начал свое буйство. Да, это и ситуация с Мадурами, и с Ираном, и со всеми другими, и с тарифами, разумеется, да. Но это навалилось как снежный ком. То есть сначала это была геополитическая паника, мы ищем safe haven, мы пытаемся там как-то нивелировать инфляционные ожидания, а потом рост, и это уже инвестиционная составляющая. И, самое главное, спекулятивная составляющая, вследствие чего идет тузы-мунинья. Соответственно, буквально вот в том году мы говорили там про $5000, на которые все ставили, теперь уже про $10000 пошли разговоры, причем типа из серии вот в ближайшие месяцы, если аналогичная ситуация будет продолжаться. Из плюсов всего этого можно отметить только рост золотовалютных запасов, соответственно, России. Благодаря пересмотру курса в золоте у России оказалось много денег. Это был хитрый план. Шутка. Пара слов о грязной зеленой бумажке. Почему? Потому что вот сегодня открываешь СМИ, открываешь там статьи в газетах, и что там пишут? Доллар на минимальных значениях за 4 года. Ну, что делает нормальный русский человек, когда прочитает, что доллар на минимуме за 4 года? Да? Он там открывает РБК, открывает ЦБ, другие сайты, смотрит, где сейчас курс, и видит, подожди, 77-78, там изменений никаких нет, что за хрень? А хрень-то в том, что речь идет не о долларе в России, речь идет о долларе на мировом рынке. Смотрите, индекс доллара, DXY, он, получается, упал реально до минимального значения за 4 года. И получается, с января 25-го падение на 10%. DXY, напомню, это корзина из 12 крупнейших валют мира, там иена японская, швейцарский франк, евро и многие другие. Вот относительно этой корзины снижение, соответственно, произошло. Да, соответственно, что послужило причиной, думаю, объяснять не надо, та же самая политика Трампа. Это тарифные войны, это, соответственно, Мадуро, это давление на Федеральную резервную систему и вот сейчас еще риски шатдауна с 1 февраля соответственно. Но, опять-таки, для Штатов-то эта тенденция позитивная, это произойдет то, чего Трамп, собственно говоря, и добивался, рост производства внутри страны и последующее увеличение экспорта за рубеж, прям то, что ему надо. При этом, как обычно, рыжий бес прикалывается. Я хочу, чтобы так и было. Позволить доллару просто найти собственный уровень, что будет справедливо. Я мог бы заставить его расти или падать, как йо-йо. Я думаю, что если Трампу рассказать про то, что там, я не знаю, существует Годзилла, к примеру, он бы сказал, я мог бы заставить ее лизать мне ботинки, эту Годзиллу, потому что я от него уже ожидаю всего чего угодно. А для нас с вами какая история? Мы в нашей телеге «Деньги24» писали, практически никакой. Ну, то есть опосредованное влияние на курс, который устанавливается Центральным банком, продолжаю утверждать, что, на мой взгляд, рычаг находится на неглинной. Вот. И второй момент – это, разумеется, нефтяночка. Сейчас на фоне того, что Трамп якобы какие-то 26 армат привез к Ирану, да, и там готовится с суперсекретным оружием уничтожить его за 15 секунд, если они не пойдут на сделку, уже стоимость нефти там тоже идет вверх, там приближается она к 70 по Бренту, по Юрусу тоже несколько сократился у нас дисконт, но при этом, опять-таки, вражеские Financial Times и Bloomberg пишут, что мы стали все продавать меньше. Индия, кстати, подтвердила, что она закупает меньше российской нефти. Вот. Но хотя бы какое-никакое удержание этого, соответственно, курса, падение американского доллара приведет к росту стоимости нефти. Да? То есть пускай мы продаем меньше, но хотя бы за большую стоимость. Опять-таки, это если дисконт будет сокращаться. То есть вот такая позитивная составляющая. Но с другой стороны, это опять-таки не дает рублю упасть, если мы убираем фактор рычага. А не даем рублю упасть, это означает меньше денег в бюджет, опять-таки, за счет продажи той самой нефти. Ну да ладно. И в этом плане как раз мне попалось прекрасное исследование Банка международных расчетов на тему дедоларизации. Потому что про дедоларизацию говорят много, и мы в России говорим, и в международном сообществе говорят, и мы на ней настаиваем и так далее. Но Банк международных расчетов все это послушал и исследовал, как происходила дедоларизация с точки зрения долговых активов. И что они выяснили? Смотрите, 60-х годов было три волны дедоларизации. Последняя была в 2008-2009 году, мировой финансовый кризис, она тогда началась. Соответственно, и на тот момент доля доллара именно в долговых активах была 60%. Снизилась до 43% к моменту кризиса, а потом вернулась на те же самые 60%. Банк международных расчетов делает какой вывод? Цикличности эта история подвержена. Да, но в реальности доля доллара не меняется. И дедоларизация – это красивая шутка, о которой все говорят, какая-то тенденция присутствует, может быть, где-то по минималке она проявляется, но вот она реальность. Долговые активы, на которых зиждется, по большому счету, сейчас мировая финансовая система, там все стабильно. Там та самая
грязная зеленая бумажка, блин.
Как говаривал Владимир Вольфович. То есть тут, к сожалению, к счастью, тут сложно сказать, никаких изменений нет. Верите ли вы в дедоларизацию, а самое главное, дедодализировались. Избавились ли вы от долларов, сохранили ли вы их у себя? Как вы вообще считаете ли вы, что есть три самые стандартные скрепы любого русского человека? Две скрепы, прошу прощения, две. Это доллары и недвижимость. Какой, соответственно, секте принадлежите вы? Если не секрет, то тоже пишите в комментариях. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Наш дайджест завершен. Встретимся уже мы с вами в феврале. И желаю всем удачи. До встречи. Константин Цыганков, «Деньги 24».